Вы слушаете программу «Мастера».
Это программа «Мастера». И сегодня она посвящена замечательному юбилею народного артиста России, художественного руководителя Московского государственного театра сатиры Александру Анатольевичу Ширвинту. Мы писали Александра Анатольевича в его родном театре, в театре сатиры. Честно вам скажу, интервью для меня было не совсем простым. С одной стороны, мы давно знаем друг друга, с другой стороны, есть вопросы, и поэтому вопросы, которые бы я хотела задать, я не решалась задать. Но все-таки интервью получилось, и именно его мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
Программа «Мастера».
Давай начнем, почти сначала. «Маленькие комедии Большого дома». Честно скажу, этот монолог с сыном я даже игрой бы не назвала ни в то время, ни сегодня по истечении времени. Это было как будто бы подсмотрено в жизни.
Ты понимаешь, это вообще пьеса была Горина Арканова. Но это мы вместе все сочиняли, как мы что, одной бандой. Наши дети, мой детеныш и Вася Арканов, были вот в этом состоянии. И поэтому это было совершенно, так сказать, непридуманное с потолка. А эмоция была совершенно натуральная.
Я помню полную тишину в зале. Там же несколько этих комедий. А вот здесь как будто бы стоп-кадр. Тишина полная, многие плакали. Это было очень здорово. И почему-то я больше такого не видела. А вот как ты относишься к тому, что в последнее время некоторые режиссеры совершенно сознательно возобновляют старые спектакли? Например, «Варшавская мелодия» заново. Казалось бы, абсолютно другое время, надо многое что-то объяснять, как ты пишешь в своей книжке в промежутках между. Я делаю много сносок. Но это потому, что сегодня не все всем понятно. И тем не менее, полный зал. Или вот недавно Юрий Мифович Соломин поставил, а дальше тишина. Играют Носик и Полякова, прекрасные артисты. А в голове-то Плята Раневская.
Ну, это у тебя в голове. А есть головы посвежее, которые этого ничего не видели, не Плята и Раневская. А что касается «Почему тяга», понимаешь, ведь драматургии совершенно нет. Когда началась конец нашего света того, и мы перешли опять в поиски чего-то неслыханного, то ах, свобода, ах, нет цензуры, мы все мечтали, что все это замечательные драматурги, которые заклеймлены цензурой, быстро бросятся на дачные участки, вырвут из-под амбаров то, что было написано невозможно, а сейчас никто ничего не вырвал. Но то, что было какими-то способами поставлено или прочтено, оно все равно драматургия. Поэтому Арбузов, Володин, Горин, Арканов, Вампилов, вот ты же говоришь, да, Розов даже, они реанимируются, потому что на фоне вот этих бесконечных, замечательных и талантливых богомолого образа постановок, да?
Да, и зал опять полный. Да, наверное, это прав. «Двое на качелях», например. Это правда. Совершенно новые поколения, они не видели Казакову и Лаврову. Значит, все-таки все дело в драматургии. Об этом мы поговорим немножко позднее. Давай вернемся к Александру Ширвинту. Чествование. Это был совершенно другой Александр Ширвинт. Я чествование помню. Такое впечатление, что видела это вчера, уже прошло время. И это был вроде бы молодой режиссер Леонид Трушкин.
Ленька, да, это ученик, выпускник щукинский. Он очень серьезный дядька. Он действительно эфросовский ученик. И он действительно, методология у него совершенно толена. И он меня тогда совратил на это дело. Начали мы вдвоем репетировать эту роль с Гафтом. Пусть бы два состава, это же антреприза вообще. Хотя в те времена еще этого не было. Это был театр Трушкина, он и сейчас есть. А потом Валька сказал, надо, Шурки надел, мама, и слинял. И я остался один. Кстати, жалко, что здесь не снято. Но зато у меня есть афиша. Мы поехали в Америку, когда только-только в середине, что было модно, и сейчас как-то затихло все это. Но вот выезд туда с этими всякими встречами, шутками и со спектаклями. Так вот, в Америке была какая-то продюсерша, которая водила спектакли. Мы играли где-то под Лос-Анджелесом. в каком-то огромном казино, зал потрясающий. Вот мы играли чествование, и у меня афиша есть этого зала. И там написано 5 июня Лайза Минелли, 12 июля Фрэнк Синатра, 26-го Александр Ширвиц. Пик популярности. У меня второй есть пик, еще больше. Я уже это рассказывал где-то, но тебе могу по-свойски. Это вот казино. А второе, это я был на эхе Москвы, на Арбате. Вот он торчит наверху, да? А внизу это маленький переулочек между новым Арбатом и старым. И я, значит, что-то там прожужжал и спустился вниз и захотел, извините, в туалет. Так вот в этом переулочке прямо внизу, в подвале дома, маленький туалетик. Очень, смотрите, так вот ступенечки, потом такой постамент. Тут справа три ступеньки женское отделение, здесь мужское. А вот на постамент стояло огромное вольтеровское кресло ободранное. И сидела дама, очевидно, она свое приволокла еще со старого Арбата. Ей лет 410 тортило. Она отрывала эти билетики. Я нырнул, сказал, здравствуйте, и нырнул туда. Выхожу, лезу в карман. Она говорит, что вы, для нас это такая честь. Это два пункта моей славы.
Программа «Мастера».
Теперь о кино. Может, ты сейчас удивишься? Речь пойдет о фильме «Еще раз про любовь». Вдруг появляется другой персонаж. Он совсем другой. Не герой нашего времени. Как ты его сделал? Это нечто щемящее. Было что-то в этом человеке, от чего просто болело сердце.
Несостоявшиеся комплексы. Это же во всех профессиях. То, что я тебе про себя рассказывал. А там это было доведено до какого-то уже нервного эпицентра. Потому что вокруг существовала тогда волна физики и лирики. Да. Так вот, физики тогда были воплощение супермужчины, супернации, суперсмысла. А рядом люди, которые на это смотрели и злопыхали, или завидовали, или страдали на фоне этого дела. Вот это такой персонаж, который мог бы быть в подчинении, мог бы, наоборот, быть озлобленным глобально. А здесь комплекс того, что вот вдруг у него это вот выплеснулось, о чем ты говоришь. И по тем временам это было очень модно, острая проблема. Модная не в смысле моды, а в смысле того, что она существовала.
Да, это все существовало, но я не помню таких героев ни в кино, ни в театре. Я просто их не помню. Может быть, что-то прошло мимо меня. Вот он был на фоне этих двух главных героев. И еще какие артисты их играли. А чтобы запомнился этот человек, это не только у меня такое ощущение. Это было совершенно другое. Это был не советский образ. Это все режиссер?
Это кино делал Джоро Натансон, который недавно ушел. Он замечательный, очень высокопрофессиональный режиссер и дотошный, и вообще милый человек. Но он славился тем, что он снимал уже готовые произведения. Он снимал, по-моему, «Старшую сестру», там, где уже был состоявшийся спектакль. Uh-huh. Этот спектакль шел и у Товстоногова, и у Эфроса. И я в театре в Ленкоме играл его. Называлось только это не «Еще раз про любовь», а похоже на что-то другое. И Таня играла в Ленинграде, а я играл здесь, в Ленкоме. И вот Натансон собирал вот эти же сыгранные и случившиеся роли, делал вот по ним кино. Поэтому не то, что это, так сказать, он создатель кинематографа на этой почве. А вот все заделы были, конечно, это вот Товстоногова и Эфроса. Там мы сделали это, вот о чем ты говоришь. Хотя Сашка Лазарев не играл. Это там играл. Басилашвили играл то, что я играю. А здесь у нас играл сначала Корецкий, то, что играл. Валя Гафт играл вот этого. Так что это, понимаешь, заделы были в театре.
Мы этого не знали. Мы пришли, мы посмотрели, и этот образ остался. А может быть, это был тот самый человек, который писал письмо сыну?
Может быть. Но думаю, что вот если мы говорили о физиках-лириках, то сын написал все-таки лирик, а этот не состоявшийся физик. Это разные животные, разный совершенно такой менталитет. И вся ихняя трофика человеческая в те времена была полюсная, потому что вот это вот клеймо физики, это вот супермены мысли и существования советского, и эти лирики, которые в музыкальной школе преподавали сольфеджио, понимаешь?
Анатолий Фрос вообще гениальный, он разглядел это все в тебе. Как теперь говорят, это его актер. Жалко, что дальше не получилась совместная работа.
Ну да, он рано ушел, селяви.
Давай поговорим о партнершах. Они у тебя замечательные, блистательные. Одна лучше другой.
Да уж.
Я помню бенефис Гурченко. Совершенно другой жанр. Гурченко сказала, когда выбирала артиста, чтобы Ширвин был обязательно. Остальных я буду рассматривать. А Гурченко человек непростого характера. И вообще этот жанр совсем другой. Это не театр, это не кино. И опять получилось.
Ну, это вообще вот Женя Гинзбург тоже, к сожалению, рано ушел. Вот как Толя Эфрос в общем был родоначальником телетеатра. Ведь спектакли, перенесенные со сцены на экран, это абсолютно мертвятина. Это не кино, а вот спектакль, поставленный специально для телевидения, это отдельный жанр. И даже какая-то полемика была по этому поводу правильная. Так вот, спектакли Эфроса, Лермонтова, вот то, что у нас было, сыгрались с Юрой Любимовым. Несколько слов в пользу господина Домалера. Это было специально сделанное. Так вот, бенефисы, которые делал Гинзбург, это был совершенно определенный жанр. И это не мюзикл, перенесенный на экраны, это не шоу. Это было вот такой вот бенефис. Вот он придумал этот жанр. И уже несколько было замечательных, штук 6-7. Я там у Лары играл, у него Голубкина, и вот у Люси еще где-то очень хороший был. Ну, Савелия Крамерова, вот он придумал этот жанр. Хотя с ней работать это было совершенно Голгофа, потому что все не так, но это все не так по делу.
Но потом была встреча в фильме «Вокзал для двоих».
Ну, как это так фрагментарно. Я снял свой Рязанова в 10 картинах, все вот эти фитюльки, потому что я не мог ему отказать как другу. Потом у него все такая дикая атмосфера была на площадке. Он совершенно вампирически любил, когда фантазируют актеры. Ищут, сами импровизируют. Есть люди, которые шаг влево, запятая вправо, расстрел. А это наоборот. Он в этом праве был совершенно. Он был довольно узкий круг, если подумаешь. Актеров везде, которые сами любили, придумав это, и он это впитывал и страшно обогащал сам себя. А когда нет-нет, я снимался, не буду называть где, там мы говорю: «Здравствуй, Зиночка». Он говорит: «Не здравствуй, Зиночка, а Зиночка, здравствуй». Я говорю: «Зюня, какая разница? Ну, прошу, вы знаете, это написано, выстрадано, это точно, все, и хана».
Программа «Мастера».
И сейчас о театре сатиры. Проезжаешь мимо потрясающей афиши, и все время что-то новое. Это с одной стороны. С другой стороны, спектакль с Верой Васильевой, который я сама видела, зал полный. Все ждут, она выходит, аплодисменты. Ну, театр живет. Какое-то время мы не видели художественного руководителя на сцене. Но вот он появился в паре с таким брендовым на сегодняшний день артистом, прекрасным, талантливым, как Добронравов. Вообще появляются новые спектакли. С Александром Олешко, например.
Пришла в голову мысль Сашки Олешко. Он на эту мысль спровоцировал Родика Овчинникова. И они тогда вдвоем пришли вот это насчет ощущения полемики поколений и так далее, так, как эмбрион. Я говорю: ну попробуйте. И когда вот тут что-то не принесли, мы потом навалились все вместе, хотя Родик очень талантливый человек, но разбросанности титанической. И как раз сыграли, он имеет большой успех. В общем, он какой-то шлягерный. И там есть какие-то мысли, которые соответствуют, например, моим настроениям. Когда говорят там: «Эти, что вы там несете про телевидение, про это, то еще материтесь», я говорю: «Это не я, это мой образ старого клоуна, это его мысли. Я совершенно даже не знаю, о чем он говорит». Так что вот это, в общем, получилось симпатично.
А с Добронравовым комфортно играть?
Ну как, замечательный артист и партнер замечательный. Сашка – ученик Добронравова, тоже я же взял в театр, уговорил его. Много учеников у меня здесь, больше 30 человек.
А вообще-то их сколько? Какое-то огромное количество.
Вообще много, я в театре говорю. Сейчас Максика Аверина тоже вот заставил привезти трудовую книжку. Тоже ученик, потому что вся же как мыло, их не уцепишь, не удержишь.
А Теперь вот такой вопрос. А что такое художественный руководитель? Вообще, худрук – это профессия?
Дело в том, что когда меня спровоцировали на это дело, действительно, Плущик Валентин Николаевич действительно заболел по-настоящему, был уже ним. Ах-ах-ах, вот вы будете у нас всем-всем в наше все, председателем. Ну, и кто? И тогда они, все эти первачи, бросились ко мне. Давай сейчас посиди, пока не подберем, а то какой-нибудь варяга найдут и накроемся. Ну ладно. И вот это, ну ладно, 19 лет. Поэтому я не профессиональный худрук, как говорил когда-то Гончаров. Худрук есть профессиональный. Вот был Гончаров, кстати, Плучик, Товстоногов, Марк Анатольевич Захаров. Это профессиональные худруки. Я не про режиссуру или что-то. Худрук – это профессия. Так вот, Гончаров, который был гениальный худрук, он всегда говорил, что две важные отправные точки этой профессии – это, во-первых, кнутом и пряником, а во-вторых, чтобы тропа была каждой твари по паре, чтобы не было одной звезды, одного звезду, понимаешь, чтобы было ощущение опасности и конкуренции. Это очень мудро и правильно. Когда мне все это рассказывали, что как надо быть, я все кивал, говорю, но все это же теория. А на самом деле, когда кнут в руках у пряника, тут как морду не строй. Поэтому такая у нас даже не демократия, а панибратство. И это доходит, иногда зашкаливает. А иногда это то, о чем ты говоришь. Театр не может быть семьи, это трепотня. Как вот эти единомышленники, еще я обожаю это слово. Вот это театр единомышленников. Это бред. Един мыслит, остальные несчастные кивают. Вот это единомышление.
Конечно, мне очень хотелось поговорить с Александром Анатольевичем о дружбе. Потому что, так как он умеет дружить, мало кому удается. Но я удержала себя от этого вопроса, потому что он больной. И еще больнее был бы ответ. Посудите сами. Не так давно ушел из жизни прекрасный артист, интеллигентнейший человек. Михаил Михайлович Державин. На руках у Александра Анатольевича Ширвинта ушел из жизни Андрей Миронов. Дальше список можно продолжать. Арканов, Горин, Володин. Ну, в общем, список, к сожалению, большой. Поэтому я задала вопрос о том, что актуально в его жизни всегда. Он верен во всем. Это футбол и своя любимая команда.
Торпеда. Это болезнь. После войны, представляешь, какой-то, наверное, это год 48-й, что ли, у меня брат двоюродный пришел с фронта. Я первый раз в 48-м году увидел торпеду и стал болеть. И у нас в квартире коммунальной у Никитских ворот напротив квартиры жил Пономарев. Не Пономарев динамовский, а торпедовский был Пономарев. И вот считай, с тех пор со всеми этими катаклизмами я вынужден был быть предан этой команде. Это практически уже где-то к 70 годам подходит это. Ходили Арканов, торпедовец, я, Коля, Сванидзе и Володя Познер. Вот мы остались. Иногда нас таскают, чтобы говорили, давайте, верните. И вот сейчас опять есть надежда на возрождение торпеды. Все-таки отвоевали стадион наш свой, там вот около ЗИЛа, и что-то такое мерещится.
Ну и опять шутка. В финале, конечно, шутка, иначе бы это не было интервью с Александром Ширвинтом. Когда я читала книгу в промежутках между, обратила внимание вот на такую деталь. Жена Зиновия Герда написала, на кухне у Александра Володина висел лозунг «Шура – идеал человека». Володин – поэт, драматург. Вы дружили?
Да, мы дружили очень. До последнего я был у него. А Сашкин сын, когда был еще маленький, когда он на кухне повесил, он писал «Шура». А что значит? Какого человека он и делал? Не и делал, а и делал. А это что? Он читал «Шура и делал человека».
Программа «Мастера».
Я уверена, что впереди еще много работы театральных и киношных, и будут книги, которые, кстати, не так просто купить, они расходятся. Вот эту книгу в промежутках между я просто сделала своей настольной книгой, я ее читаю. Вот лежит Довлатов и лежит в промежутках между. И там можно найти ответы на все абсолютно вопросы. Очень вам рекомендую. А, пожалуй, В который раз Александр Володин прав. Ширвинд – идеал человека. Вот давайте именно так завершим сегодняшнюю нашу программу, посвященную юбилею Александра Анатольевича Ширвинда. Но вот только в заключении мы предлагаем вам послушать фрагмент. К сожалению, послушать, это же радио. Но я думаю, тот, кто видел этот спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», то, конечно же, перед глазами сразу встанут все его герои и сам граф Александр Ширвинд.
Ценю я даму эту, я другую предпочту, что как ценная монета угодить готова всем.
Угодить готова всем.
Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет, но за срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка лучше золотишка.
В жизни есть закон могучий, кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай.
Все решает ум один.
Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках.
Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель,
тут смешался глаз рассудка
с блеском и легкой болтовни.
Так сама природа чутка
от забав
и от проказ
прямо в жизнь выводит нас.
В тех пьесах, что даются каждый день и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
И дерутся,
сколько шуток, сколько бед.
Под занавес куплет.
Еще раз от души поздравляем Александра Анатольевича с прекрасным юбилеем и желаем, конечно, удовольствия от каждого дня и от выхода на сцену, и от встречи со своей замечательной, огромной семьей и собаками, что тоже важно в жизни нашего юбиляра. И, конечно, чтобы никогда не прекращалась рыбалка.
Вы слушаете программу «Мастера»